Идем мы в церковь, решили, значит, выходить замуж или жениться. Идем, значит, в церковь, совершается обряд обручения, а после обручения уже бракосочетание. Раньше это было так. Обручались сегодня, а венчались через год, а то и через два только. Вот. И в это время должны держать были себя в полной чистоте и полной верности друг другу. Вот. И тогда уже получали, когда приходили на венчание, тогда уже получали венцы, уже как победители над своими страстями. И один, и другой. И уже какую силу и могущество, какое имел тогда мужчина и жена, что могли вот, быть, иметь и знакомство и хорошее, и дружбу развивать, и планировать и новый дом, устройство дома, и то и все, а не допускать своевольничество и, значит, вот, развитию плотских этих отношений, как это сейчас направо-налево делается.
Сейчас наоборот.
Но было раньше так. Там было поставлено церкви надо делать. И тогда спрашивалось, не была ли верность. И когда уже было бракосочетание, то давали венцы. Но венцы не только ради победы над как раз врагом рода человеческого, над дьяволом, над всякими искушениями. Но давались эти венцы так же, как вот это уже как бы новое царство открывается, и ты становишься царь и царица в своем уже доме, в своем очаге. Но еще давалось еще венец, как мученический. Ты предупреждаю тебе, когда тебя вокруг канавоя тебе водили, то пели святые мученицы. Почему эта церковь так делает? Потому что церковь-то знает, что если вы будете держаться вот этого обещания перед Господом Богом, и Господь вас сочетал, уже человек вас не сможет разлучить, то вы уже до смерти будете верны друг другу. И будете на самом деле нести тяготы друг друга. И вот в это, и здесь, конечно, со всех сторон набрасывается на нас это дикое существо, или дикий зверь, это проклятый демон со своими падшими ангелами, чтобы как-нибудь устроить так, чтобы расторжение было бы брака. И сейчас должен сказать, к великому сожалению, даже в православной церкви и статистика говорит, что чуть ли не 50% разводятся. Это такая страшная вещь, что не могут ужиться вместе друг с другом. Ну почему? Не могут, конечно, во-первых, потому что монархии нету. Семья не правится как монарх. То есть как? Вот муж, он должен выслушать жену и советы его, и постараться, если всеми силами, хочет наизнанку иногда выкрутиться так, чтобы взять и помочь своей жене, чтобы пошло бы так, как она бы хотела, если это возможно. Но там, где нельзя, то там муж уступить-то не может никак. С одной стороны, с другой стороны, он не может ни прикрикнуть, ни ударить, он не может насиловать свою жену. Так же, как церковь не насилует ни одного из нас, и Господь не насилует ни одного из нас ни молиться, ни быть в церкви хорошим членом, так же точно и мужу не дается право руку накладывать на жену и заставить или страхом ею править, а только любовью. Страхом мог бы Господь победить весь мир моментально. И мог бы всех, вот детки спрашивают, а почему Господь не уничтожил бы просто бесов, злых духов, и все были бы свободны от всяких искушений и тому подобное. Но мы тогда бы стали бы, конечно, не свободны, и чувства любви у нас не было бы, а было бы просто у нас полное подчинение, но без любви. И вот этого и церковь не хочет, чтобы это было бы между мужем и женой. Никак не хочет, а хочет, чтобы очаг семейный правился бы любовью. А там, где любовь, там, конечно, уже врагу очень трудно работать. И там он мало что может сделать, на самом деле. Но любовь без смирения тоже невозможна. Не может жена любить мужа, не имея смирения. Не может муж любить жену. Хотя Священное Писание говорит, жена да убоится мужа, особенно это с хорошим голосом во время бракосочетания, это там еще так, как следует, громыхает этот басом какой-нибудь, что значит, да-да, жена да убоится, нет, ну, чтец читает, да убоится мужа всего. Но, а то, что Господь требует, чтобы муж любил бы жену так, как он любит церковь и отдал свою душу за церковь, то об этом это не так вспоминает, не так говорит. И муж, к великому сожалению, забывает, что от него Господь требует такой любви, такой самоотверженной любви, не эгоистической любви, которую показал Господь Иисус Христос, создав свою церковь. Он ее оградил благодатной своей силой, он о ней заботится, он ее все время предохраняет от всяких падений, от всякого ложного учения, он как зеницу ока свою церковь хранит все время. И вот этот муж тоже самое так это делает. Ну, конечно, здесь большая беда. Если муж с женой согрешили, например, до брака еще, имели сожительство, кончено. Значит, у них уже нету вообще понятия о воздержании какого-то рода. А если у них есть понятие какое-то, то, значит, уже кто-то из них должен был кого-то соблазнить. Или оба сразу же соблазнили друг друга. Но они уже не помощники против борьбы и против беса. А они наоборот, они, значит, будут продолжать только помогать бесам, их дальше мучить, а через них мучить новое поколение. Как раз тем, что новое поколение, чтобы они выросли бы нормальными детьми, как некоторые пишут, богобоязненными, у которых есть любовь к Господу Богу и к ближним, то они должны видеть примером это у папы и мамы. А когда этого нет, другого, по-другому никак не может быть. Значит, кого мы можем видеть? Первым делом, конечно, себя.
Я думаю, что в старых семьях было примерно так. Если отец, предположим, говорил что-то, пускай что-то даже превышающее меру и так далее, все, то мать в этот момент молчала. Даже если это задевало ребенка до слез, ребенок убегал в свою комнату, у матери была возможность зайти в комнатку ребенка и успокоить его, да, погладить по головке. Но сказать, ну все-таки папа, конечно, сердит был и так далее, но никогда не вставать поперек. Да.
Ну вот здесь и беда, что вы это, видно, познакомились с домостроем или с Священным Писанием, и вы принимаете всерьез Священное Писание. Если всерьез принимаете Священное Писание, то вы должны понимать, что Господь устроил не демократический строй правления в семье, а хочешь не хочешь монархию. И отец есть глава семьи. И, конечно, в присутствии отца никогда мать не может перечить ему. Если отец скажет тоже то, что кажется несправедливо для матери, то мать всеми силами должна стараться так, чтобы помочь этому ребенку даже вынести тот крест несправедливого отношения со стороны отца ради послушания, ради любви к отцу, ради любви к Господу Богу. Но это мы совсем в другом мире живем. Это как оно должно быть по книгам. Но живет сейчас ли человек? К великому сожалению, сейчас даже те, которые называют себя православными, не живут совершенно по устройству православной семьи. Иерархия не признается. Здесь начитались книги, навидались примеров, чего угодно, и считают, что это совершенно нормально, что жена может сказать мужу, что «нет, ты не прав, в присутствии ребенка». Или «нет, это я не буду». «Нет, не надо». Отец говорит ребенку одно, а мать тебе возьмет, повернется и скажет «нет, не надо, ничего, не надо». В самых простых и элементарных вещах, сидя за столом, даст Господь такие счастливцы, и бывает, что могут собрать семью за стол и перепомолиться, потом сесть, да, кладется на тарелку какая-то еда, отец говорит, значит, правило общее, то, что положено на тарелку, надо уже съесть. Здесь ребенок говорит, нет, я не хочу больше. А мальчик говорит, ну не надо, ну ничего, ничего. Отец говорит, нет, 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 надо было. Ну, уже это здесь виноват отец. Хотя правило он сделал такое, что все должно быть съедено. Но если уже мать открыла рот и сказала это, то не надо же брать и авторитет материнский развивать тоже. Здесь надо применить змеиную мудрость. И на этот случай надо оставить в покое. Ну, пускай мать уже отпустила, ты смирись, отец. Уже здесь не вспоминай, что ты глава семьи. На этот момент мать взяла гвозди в свои...
Скипетр.
Да, скипетр взяла, как бы украла у тебя. Ничего, ты смирись. Но когда кончится обед, все хорошо, потом наедине ты возьми и объясни с женой. И скажи, впредь, что такого-то не надо делать. Мы только испортим ребенка. Если знаешь, что есть какое-то правило, если будем нарушать. Потому что тогда для ребенка никаких правил вообще не будет. Самое главное порча детей... Это именно, что когда муж и жена, отец и мать, они спорят между собой в присутствии детишек. Да этот молокосос, он ничего не понимает. Он в буквальном смысле только вот грудной ребеночек, только материнское молочко еще пьет, да и все. Может кричать, не может ни слова сказать. Нет. Они уже в этом возрасте уже понимают, уже чувствуют. Да уже, как я когда-то говорил вот об этом, что в утробе матери уже... понимает и чувствует в своем сердце, где есть разногласия, где есть мир, где есть раздраженность, а где мир от Бога, где спокойствие. Значит, вот за этим надо зорко-зорко надо смотреть. Ну, мы виноваты в этом. Для этого требуется смирение. И вот здесь начнем так. Если ты сказал, как муж своей жене один раз, она не послушала тебя, тогда ты имеешь право даже взять и пойти взять свидетеля. И при свидетеле сказать, что вот так-то, так-то, должно было так. Если не послушает при свидетеле, можешь повести в церковь. Если не послушает церковь, здесь тогда уже, конечно, беда. Здесь тогда Господь говорит, что будет тебе как мытарь и язычник. Значит, что же получается? Значит, разделяться приходится. И мудрые батюшки, они возьмут и скажут, ну, братцы, раз вы не можете жить с миром и с любовью, все, вы больше не можете жить вместе. Вот у вас квартира, скажем, хорошего размера, ты в одном углу, а ты в другом, уже вместе, чтобы не виделись бы. Чтобы не разговаривать, ты сам себе стирай белье, а ты сам себе зарабатывай кусок хлеба и тому подобное. И попробуйте, как вам в одиночке будет делать, а то вот снимай квартиру там. Ну и здесь, конечно, скажут, ну это же невозможно, тогда это нереально, батюшка. Настоящее лекарство такое, которое может заставить человека все-таки подумать. А что ты вообще выходил замуж или женился? Почему люди женятся вообще или выходят замуж? Я думаю, с кем бы я ни говорил, когда бы ни говорил, всегда оказывается так. Как бы ни крути, но говорят, потому что да мне он понравился, да он такой хороший был, или она такая хорошая была, да он добрый был, или она была такая добрая, да она же меня понимала, или он меня понимал. Уже не буду говорить о том, что ну и просто приятно, там химикаты какие-то там действуют, и было приятно близко посесть и сидеть спокойненько и хорошо. Об этом даже говорить не надо. Но всегда все-таки все говорили, он меня понимал, или она меня понимала. А что случилось? А тебя больше не понимает. А тебя так прямо говорит, а теперь не понимает. Муж жалуется на жену, меня жена совершенно не понимает, мы совершенно разные люди, у меня свои интересы, у нее свои интересы. А что же было до свадьбы? А где же эти интересы были? А вот здесь, потому что у нас много подхалимства. Мы ложные персоны, как таковые. Мы, к сожалению, научились с детства уже льстить и добиваться своего. А маленький ребеночек, это уже много-много, это развивается много столетий, да, чтобы учиться льстить, чтобы добиваться своего. И вот, значит, мужчина какой-то подметил какую-то красавицу, как ему показалось. там, из-за волосик, из-за какой-то чепухи могло быть. Из-за глазок каких-то, из-за ножек каких-то там, фигурки, из-за чепухи, совершенно не чепухи. Но он вдруг обратил на нее внимание. И тогда, знаешь, ну, поверхностно начинает там знакомиться и очень хочет найти что-то общее. И хоть и общего ничего, может быть, и нету, но поверхностно он себя начинает обманывать. Он или она начинает себя обманывать, чтобы сказать, что да, вот это для меня человек подходящий, это для меня самый хороший человек. Вот. И тогда друг другу стараются как можно показать лучшую сторону свою.
Услужить.
Услужить и услужить. Да. Но когда уже словил, можно сказать, да, добычу свою имеет или муж, или жена, тогда уже, ну теперь, значит, все. Теперь, значит, вот мои такие-то права, ты-то то-то, ты мне служанка, я твой, это, значит, начальник и тому подобное, ты мне будешь делать то-то, то-то и то-то. Ну, это, конечно, совершенно не по-православному. Господь в Священном Писании, если мы будем его изучать серьезно, то мы видим, через апостолы не только говорит у апостола Петра, что во всем должна быть послушание жена у мужа, и дети во всем должны быть послушание у родителей, но также говорится у апостола также, и будут они в послушании друг у друга. Как же так послушание друг у друга? Как? А вот муж, вот знает, что тебе приходится и нужно быть посвященному Писанию очень часто послушание у своей жены. В чем? Ты скажешь, ну в чем? Ну, а это уже что, посмотрим, в чем может быть. Ну, например, жена возьмет, скажет, муж, вот там собралось много мусора, пойди же вынести это муж. А ты смиренненько и скромненько, это возьми, головку поникни и пойди это вонючий мусор возьми и унеси. И послушайся ее. А вдруг твой гонор заговорил, говорит, нет, это не моя работа, это ты выноси. Да. И ты пояснишь, что ты сделал с ребенком, есть, который увидел это? Чему ты ему что-то научил? Может, что ты сделал? Ты показал, что, ну, во-первых, не только и не послушанию научил, потом брезгливости вот какой-то работы, к черной работе и тому подобное, и вообще разыграл из себя какое-то особое такое великое существо, которое, значит, ожидает, что тебя будут просто обслуживать все. Значит, вот уже совсем не по-православному, совершенно неправильный подход. Сказала тебе жена, вынеси помоги, но только смотри, чтобы жена-то не сказала, эй, ты, муж, мужик, убирай там это барахло.
Навалил
там,
своего,
да? Да, да. Тоже опять очень важно, каким тоном сказал. Все должно быть это лаской, и жена должна с лаской подойти к мужу тоже. Потому что его очаровала жена главным образом, конечно, все-таки лаской до свадьбы. Потому что она была ласковая. Добренькая такая, хотела угодить, а? И муж тоже самое.
И муж тоже добренький.
А? И муж тоже добренький, ну да.
А потом?
Вот-вот. Ну вот, так это все это неправильно, потому что с самого начала, в чем, что было неправильно? Неправильно было, потому что когда вы встретились, во-первых, если вы встретились, то не надо было обращать ни на зубки, там у одной золотые зубки, у другой там это, вообще без зубы остался там, у другого там какие-то волоски, чтобы ничего материально тебя не привлекало. Это первое условие. Чтобы тебя, ты бы искал бы сердце человеческое, другого человека, который ищет того, что ты ищешь, но не во временном, а вечном. Вот это идеал. Было бы идеально, чтобы найти себе человека, который поможет тебе войти в Царство Небесное, который разделяет с тобой ту же самую веру, ту самую любовь к Господу Богу. Но для этого тебе самой надо иметь любовь к Господу Богу. Но тогда, если попадется тебе, например, муж, который сначала сказал, что он разделяет с тобой, потому что на самом деле он привлекся твоей наружностью, а совсем его не интересует жизнь вечная и ничего духовного, тогда ты будешь иметь себе, конечно, мученический венец, если ты будешь терпеть все то, что тебе муж будет вытворять, потому что он совершенно тебя не понимает в духовном смысле. И ты можешь, если ты ради этого венчалась, чтобы войти в Царство Небесное, то ты, имея такого мужа, можешь удобнее спастись, чем если бы был бы муж, который был бы ласковый и хороший и тому подобное. Потому что вы себя друг дружку просто баловали и ублажали бы, да и все. А здесь ты учишься смирению, когда у тебя показался муж грубиян и тому подобное. Но в конце жизни ты можешь его на самом деле и переменить. А когда неизвестно, это когда у тебя смирение дойдет до той, до того уровня, где уже бес вытерпеть не может этого смирения. И тогда ему надо будет убегать. И в твоем присутствии он не может действовать на твоего мужа. Он не сможет действовать. И ты тогда, как первые христиане, женщины, они переводили из язычников, грубых людей, делали ласковыми мужьями потом. Своей как раз выносливостью, своим терпением, своей любовью, настоящей Христовой любовью.
Короткий молчаливый дух.
Да. Но когда у тебя бунт становится, что вот как же муж тебе грубо ответил, да еще может при ком-то другом, и у тебя самолюбие начинает страдать, и тогда, конечно, мы живем в аду. И когда это детки видят, маленькие детки, если это видят, какие, я говорю, даже если они не могут еще говорить, они все равно уже чувствуют, понимают, тогда чем дальше так живет парочка со своей семьей, тем глубже и глубже влезает. И корни входят тогда уже в новое поколение, которое еще будет более жестоким, чем это поколение. И так мы то, что видим. Из поколения в поколение все холодеет и холодеет настоящая любовь. И желание и любви к истине. И через эту истину войти-то в Царствие Небесное, через Господа Иисуса Христа. И сейчас удивляться нам совершенно нечего. Когда в Священном Писании Господь говорит, когда Он придет во второй раз, то вопрос еще, найдется ли еще вера или любовь. Я говорю, что любовь, она исчезнет, потому что вера не будет уже, больше веры не будет. Любовь связана с верой, вот с верой, с доверием. Значит, условие любви между мужем и женой – это обязательно, чтобы было бы у нас доверие. Ну, доверие, ну как мы можем верить? Как в Священном Писании сказано, не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не спасение. Да, конечно, такого доверия не должно быть. Не отдавай свое сердце мужу или жене. Свое сердце ты и я должны отдать Господу Богу. Тогда Господь будет править тобой, если ты подчиненный мужу, то будет править тобою через мужа. Но тебе надо это верить. Если тебе придется претерпевать что-то, то в конце концов Господь, Он следит за каждым движением твоего сердца, каждой секунды. И Он никогда не оставляет тебя. И Он видит, где как раз вот тот момент, где не надо уже больше этого. Уже воспитание уже сделано так, что тебя уже смирение достигло. Да? И наоборот, если ты не подчиненный, а если на тебе ответственность лежит за всю семью, как глава семьи, то здесь то же самое получится. Опять, если ты будешь понимать, что не ты-то правишь, а править-то дома должен сам Господь, а не ты правишь, тогда ты все время приходится тебе брать и смотреть из священной книги, если ты их мало знаешь. А как поступила бы церковь? Что церковь говорит, когда вот такое-то, такое-то, такое-то положение? Церковь говорит о любви. И нигде в церкви нету насилования, нигде не разрешается мужу брать и заставлять подчиниться своей жене, своей воле. Если жена не подчиняется, здесь ты, брат ты мой, сам учись как раз смирению тому. И только, может быть, пройдет 30-40 лет, но в конце концов, может быть, жена и научится тогда, что вот смотри, какой все-таки, да, от примера от мужа взять, он смиренный, но он выдержал как-то. Я такая ведьма, вот эти столько лет, я над ним издеваюсь и тому подобное, а он все все меня любит, он меня не оставляет, он меня любит, он за мной ухаживает. Если у меня какая-нибудь боль, какая-нибудь болезнь, он здесь тут, как тут. Явно он меня любит. Хотя другой бы давным-давно бы сбежал бы. Вот когда придет такие мысли к жене, которые сварливые, которые пилят его с утра до вечера и совершенно не хочет подчиняться ему как мужу, как главы семьи. И тогда то же самое. И он своим смирением может победить ее. И в конце концов она с него возьмет пример и сама вдруг начнет слушаться его. Он что-то скажет там, и вдруг у него глаза на лоб. Как? Она меня послушалась. На самом деле. Ну и для него будет радость какая-то. Но уже не будет того удовлетворения, что было бы с самого начала. Если он попал бы, ему жена попала такая, которая была сразу же кроткая и смиренная. Тогда бы он, возможно, он бы брал бы до ее еще по характеру его, у него недостаточно было бы смирения, он бы еще больше бы возгордился. И чтобы не допустить падения вот этого мужа, то Господь не дал такую жену, которая сварливая с утра до ночи его пилит. И муж, православный муж, он совершенно от этого не отчаивается, а он только благодарит Господа каждый день, и молится: Господи, спасибо, что ты мне такую дал жену, которая меня все время противоречит, которая меня все время бьет, там посуду и мою бьет, и в меня бросает, и тому подобное, чтобы там не было. Но это понимаете, это подход совсем другой к жизни. Это подход уже к жизни не со стороны материи, которая совершенно не интересуется вечностью. А это уже подход к жизни тех людей, которые веруют, что они ожидают, как мы читаем, верую или поем, где говорится: чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Мы на самом деле ожидаем, что Господь придет. Он придет, и мы хотим приготовить себя. Мы сами хотим стать домом Святой Троицы. Это великое, это просто невозможно нам понять, конечно, ни умом, ни сердцем, какая-то честь, чтобы мы бы стали бы домом Божиим. Как надо за собой смотреть? Как надо смотреть за своим сердечком? Как надо смотреть, чтобы оно бы воистину возлюбило бы Господа, и чтобы никто не мог бы стать на первом месте перед Господом. Поэтому жена совершенно неправильно будет поступать, если она считает, что ну вот, когда мужа нету, значит, у меня жизни нету. Такая жена, которая надеется на все, что вот муж за ней, значит, за ней смотрит, ее одевает, обувает, в общем, и полностью влюблена в мужа. Это нехорошо тоже с православной точки зрения. Когда жена влюблена в мужа. Или наоборот, где муж влюблен в жену. И там тоже не сдобровать семьи такой. Потому что только мы можем научить детишек, которые живут, видя папу и маму влюбленными все время, все равно эгоизму, не любви к Господу Богу, а любви к другому человеку. А любовь к другому человеку в чем может заключаться? Вот муж не чает души в своей, как говорится, жене, и все хочет ей сделать, что бы она ни хотела бы. И вот жена говорит: слушай, там Костенька или там как-нибудь: ох, мне так бы хотелось бы сегодня хорошего мороженого скушать. А Костенька так влюблен в свою Леночку или там Танечку или кого-нибудь, он говорит: да, детка, да, ну ты знаешь, я отсюда вышла, ну что же пост, его нельзя. О, ну как же ты, да мне так хочется, да мне хочется, ну дай же мне-то. И тогда муж говорит: ну хорошо, только ты не расстраивайся, не расстраивайся. Для меня это страшно тяжело видеть, что ты расстроена была.
Не бывает?
Ой-ой-ой, бывает, к великому сожалению, бывает.
Где?
Бывает. Где? Бывает. Бывает. Я 25 лет батюшка, мне приходилось видеть такие
Но реже, да.
Но есть такие влюбленные парочки, которые, значит, показывают тогда детям своим, что фактически можно взять и оскорбить Господа Бога и закон Божий, лишь бы только не оскорбить своего любимого. Мы, на самом деле, влюбленные должны и имеем право быть только в Господа Бога. То без Господа мы не можем жить. Вот если мы почувствуем, что Господь нас оставляет, или мы Его не чувствуем, то мы разваливаемся. Мы не можем тогда просто, ну не хватает. Не можем мы жить без Господа Бога. Вот это должно быть состояние сердца каждого человека, и мужчины, и женщины. А не влюбляться друг в друга. Если мы влюбимся друг в друга, тогда получается подборство друг к другу. Тогда начинает муж, например, захочет, ну давай уже полоскаться немножечко, жинку полоскать, а сейчас Великий пост, скажем. А это значит, а ласкание просто так не кончается, а потом, значит, дальше и дальше, и потом, в конце концов, приходится нарушать пост. И не выдерживает они ни один, ни другой. Или один берет, попускает ради того, что, ну, опять ради большей любви ближнему, нежели большей любви Господу Богу. Это на каждом шагу вот такое. Вы говорите, этого не бывает. 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 И деткам тоже тогда нехорошо. Но больше бывает, конечно, где сейчас враги действуют не с этой стороны, с этой стороны они действуют до бракосочетания. Тогда влюбляются люди, до того, как женятся. И тогда они готовы идти на уступки всякие и идти против закона Божьего, лишь бы удовлетворить свои желания своей любимой или своего любимого. Вот. Это уже, но когда уже венчались, здесь тогда враги, эти враги отходят. Если удовлетворение получается, какое-то время проходит, значит, как будто бы, может быть, и ласковый, и хороший, и потом вдруг просыпается муж или просыпается жена в один прекрасный день и говорит: «Да как же я так это выбрал себе, такого зверюшку, это говорят, да как же я мог влюбиться в это, что же я в этом человеке видел?» Что же я в этом видел? И полное недоумение. Но тогда уже бывает поздно, потому что тогда уже бывает очень часто, уже к тому времени, уже и ребеночек готовится. Вот. А тогда уже ребеночек готовится, уже теперь что ж, расторгать брак, даже в это время многие думают, что ну, чтобы спасти ребенка, чтобы ему не было так, что же будем уже терпеть друг дружку. Но уже не ради таинство, а уже ради все равно другого человека. Не ради Бога, а ради вот этого уже любви к этому существу, которое у тебя растет. И это бывает. И опять это уже не совсем тоже правильно. Но ни в коем случае нельзя поддаваться, конечно, тем искушениям, что ну возьмите-то, разойдитесь, да и все. И найдите себе другого поскорее, чтобы он был бы отцом ребеночка. Потому что отец нужен. Но это такое тоже в реальности, и это бывает очень часто. И счастье не находит человек, потому что, детки, счастье, хотите, не хотите, это не в единении или объединении двух душ. Счастье заключается в объединении с Господом Богом. Тогда, если у нас будет объединение с Господом Богом в своем сердце, тогда и легко, и как бы и объединиться и с другой душой. И тогда, исполняя заповеди именно Божии, тогда мы уже не смотрим так, что здесь не затрагивается эгоизм свой или свое самолюбие о том, что вот муж сказал, что-то надо сделать, а здесь это муж сказал, потому что так повелено, Господь повелел, что муж правил бы семьей. И здесь уже перечить не может жена. А если бывает такое, что перечит, тогда муж помнит также, что жена, к апостолу говорит об этом, сказал, что она как бы более слабое существо,
немощный сосуд.
Немощный сосуд.
Но он же может и заблуждаться.
А?
Муж может заблуждаться.
О, конечно. Поэтому вот и жена очень часто говорит, да что я буду служить этого мужа. Мой же муж, он же дурак на самом деле. Во-первых, он не образованный, у меня образование. Я получила диплом там в университете, доктор такого-то, доктор того-то. А он ничто. Первое. Второе, я сейчас такое время, где я зарабатываю в 3 раза больше, чем он. То с чего я буду слушать такого дурака вообще-то, на самом деле?
Или он вообще не работает.
Или он не работает, и вообще он никуда не... Я все приношу домой, я его содержу, я его кормлю и тому подобное. И потом, главное, что у него не хватает там просто, наверху.
Да.
Он не, вот и все. Раз у него не хватает, как он может мной править?
Ну как?
А вот очень просто. Потому что не он-то правит, в принципе-то правит-то Господь, а не он. Значит, Господь, если тебе уже допустил, раз было бракосочетание тогда в церкви, значит, Господь тебе дал долю такое, крест такого крестоношения, что, значит, сочеталась ты с дурачком мужем, который, значит, намного глупее тебя. Значит, что ж надо делать? А Господь не сказал через апостола, значит, муж, да, жена да убоится мужа или послушание во всем, у мужа только умного. Или когда говорится там о том, что пьяница, например, ну, может, мой муж пьяница, и все, как я буду его опять? Нигде не сказано, что если он пьяница, его нет, только, значит, хорошего. Умного, хорошего там полует. Нет такого.
Хорошо, если дурачок понимает, что он дурачок, а как правило, дурачок думает, что он умный.
Ну, конечно. Все дурачки думают, что мы умные. Я не видел ни одного человека умного, который думал, что он не дурак. На самом деле, если так подумай, серьезно об этом. И вот когда жена бедненькая думает, что она умная, а он дурачок, то здесь что-то уже не совсем в порядке тоже. Правда? Ну вот. Значит, дело в том, что опять не муж-то правит. Но если вдруг увидел ребенок, что мама-то слушается папу не из-за того, что папа, а из-за того, что так Бог велит, надо слушаться Бога. И папа берет и уступает маме не потому, что он на самом деле слабее, тряпка какая, которая очень это, подростки моментально говорят, мой папа тряпка, да, так мама им командует, то есть это. А нет, а это он делает, потому что Бог говорит, чтобы у него было бы смирение, и он ее любит, и он старается как-то так, чтобы несет вот эти несправедливости со стороны мамы и тому подобное, но я вижу, что он продолжает, он ее не осуждает. Сколько уроков этот ребенок тогда получит, духовный, когда он видит, что муж его, отец его такой, то он великую пользу тоже может получить. Но все зависит опять, как переживает тот муж, который, скажем, несет несправедливость, или как переживает та жена, которая несет несправедливость. Но здесь нам придется поставить вопрос совершенно такой серьезный, как детки всегда спрашивают. А нужно ли нам, обязательно ли нам нести какие-то несправедливости? Можно ли, разве нельзя жить так, чтобы не было несправедливости? Почему не жить, чтобы было бы справедливо? Если я тебе добро сделал, ты мне тоже добром отплатишь. Ну, если то есть, почему не жить, как раньше жили? Око за око, зуб за зуб, ну, по ветхом завете было. Но Моисей-то дал это или закон, пророки дали, как говорит Господь сам, по жестокосердию человеческому. Потому что если тебе кто-то выколол один глаз, то ты уже не будешь удовлетворен, если ты ему дашь сдачи тоже глаз выколоть. Тебе надо уже 2 будет выколоть ему. И чтобы этого не было, тогда были законы, тогда поставлены такие равны на равны. Чтобы не требовало большего удовлетворения. А на самом деле Господь-то совсем другую заповедь дает. Любите врагов ваших, благословляйте тех, которые вас проклинают, делайте добро, которое делает вам зло. Так как же нам не научить деток этому? Когда детки новые, если мы можем на своей жизни показать Евангелие, жить по-евангельски, мы можем тогда деткам это показать. И они тогда, если они увидят, что, ну смотри, хоть папа там и ему попадает, или мама хоть попадает, но они радостные, они в уныние не впадают. Они не жалуются на свою судьбу, они не говорят, что почему ты, Господь, меня проклял, да что это такое, да я ж не виноват, или я не виноват, что у меня такой муж или такая жена. Вот это надо, конечно, стараться избегать. А чтобы детки увидели, сказать, да, как бы там ни было тяжело, мама, а мамочка все-таки берет и любит папу. И она действует по-евангельски. Он ему папа делает зло мамы, а он все равно, она ему только добром отвечает. Или наоборот, где мама делает зло папы, а папа добром отвечает. Вот это на примере тогда, чему мы учим? Мы учим как раз настоящей любви, Христовой любви. А большинство из нас говорит, да, ну это только, это Евангелие написано, может быть, да, и, ну покажите мне, ну могу вот показать вот такого-то евангелиста, такой-то текст там-то, то-то, то-то, это. Можно все выписать, но поможет ли это? К великому сожалению, нет. Оно не помогает, потому что если бы оно помогало бы, мы все прочитали Евангелие, уж если православные. А все равно попались в такое положение, что мучаемся семейные, в семье у себя. Или от жены, или от мужа, или от детей, или дети от родителей. Но так или иначе, желание как будто бы или все переменить так, чтобы было бы мир и полное благоденствие, или уже тогда так, чтобы больше друг друга не видеть, не вспоминать. Вот это, ну а чего это? Потому что мы эгоисты, потому что мы не хотим нести скорби, потому что мы, конечно, хотели бы, чтобы нам было бы жить мило и хорошо. Я хотел семью завести для того, чтобы я был, имел бы спокойствие, чтобы я имел бы кого любящего человека, который меня бы любил бы, который меня понимал бы, чтобы мы могли бы вместе прекрасно себе жить, то есть устроить здесь, на этой земле, небо. Но тогда нам совершенно не очень надо думать о том, что там будет ли небо. Но Господь-то сказал, может тогда сказать, вот жена и муж прожили так вместе, с такой любовью, так все хорошо было, полного удовлетворения, никаких нет крестов, никаких ни болезней, ни печали, и умирает один и другой. И вдруг очутятся они в аду, а когда скажут, почему я попал сюда, Господь скажет, а ты помнишь притчу о Лазаре и богатом? Богатый ты, он себе сидел за столом, он пил чай, там угощался каждый день. И у него никаких скорбей не было. Язычком он все время болтал. Так вроде батьки, наверное. Ну, хочешь не хочешь. А Лазарь-то лежал там, и он все время только страдал. Ну, теперь, значит, за его страдания он получил теперь вечное блаженство. А ты за свое благоденствие, ты, ну что ж, ты получил тогда себе мучение вечное. Это справедливо. Так Господь сказал. Но нам это не хочется принимать. Мы говорим, нет, ну я все-таки так страдать не хочу. Ну дай мне, Господи, другой крест. Вот так, чтобы у меня зуб болел бы. Вот ты посылаешь там, вот что у батьки там зуб болел. Ну что такое мне это? Вот я перенес бы это, зубную боль. Намного легче, чем сварливого там мужа какого-нибудь, или жену, или детей непослушных. Знаете, в Священном Писании говорит, кого Господь наказывает из родителей, то самое страшное наказание – это непослушные дети. Но за что же нас наказывают? Что я такое натворил или натворила? Почему меня Господь наказывает самым страшным наказанием, не дает непослушных детей? Вот здесь надо нам зайти в наше сердечко, каждому из нас. У меня есть непослушные дети. У вас, может быть, тоже есть непослушные дети.
То есть нашей вины нет, что дети непослушны? Так, а? Бог послал.
Вот посылай, как наказание говорится в Священном Писании. Да. Если хочешь рисковать впасть в гордость, можно сказать, нет, не ради наказания тебе было послано, а тебе было ради смирения. Это, может быть, сможешь выйти, но для этого тебе надо найти в сердечке, что у тебя на самом деле у тебя полно смирения уже. Что ты-то не человек не горделивый, тебя нелегко обидеть, то есть ты не обидчивый, тебе обидеть даже невозможно. Тебе там плюнут на тебя, а ты искаешь, как простой народ в России, говорю, ах, Божья роса, вытер, да и все. Ну. Есть ли такое у нас в нашем сердце? Или у нас все-таки нет? Как нас кто-то против шведски погладит, мы уже спылим, мы сразу же, а? Как ты имел право, или имела право взять да пойти против моей воли? Так где ж тогда? И сразу же, ты докажи свою любовь. Где ж твоя любовь? И мы сразу же начинаем не доверять уже тогда друг другу. Уже говорим, нет, ну уж меня муж не любит, потому что вот он все время идет против моей воли. А муж говорит наоборот, значит, вот меня жена не любит, что она меня совершенно не слушается. И все оправдывается, все эти мудрость нашей головки, она оправдывается. И мы совершенно себе спокойно тогда считаем, что мы не виноваты, нас преследует или муж, или жена, или дети, а на самом деле мы не заслуживаем такого отношения. И вот когда это случается, тогда мы в тот момент говорим так, Господи, Ты несправедлив, Ты нам дал не по силам наш крест. И это страшная вещь. Тогда мы хотим отвязаться от этого креста. И тогда мы бежим, чтобы в этом веке живем, очень часто мы бежим тогда к адвокатам, чтобы договориться, какое имущество поделить, чтобы мне побольше получить. От жены там или от мужа, или такое. А последний идем к батюшке, как последний резон. Если там что-нибудь не получается, не можем поделить имущество свое. Тогда мы идем к батюшке, говорим, батюшка, вот я это хочу развестись с мужем, нам дает это правительство развод, но вот он не хочет мне дать дом. Или не хочет там машину или какую-нибудь барахлошу собралась мне передать. И здесь, слушай, батюшка, ты помоги. А батюшка скажет, и мне это я не говорю так просто из воздуха, я говорю, к сожалению, по опыту. Приходят к люди, к батюшке, муж или жена, или оба придут, очень редко когда, и начинают жаловаться на совершенно невозможно больше, чтобы нам...